Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Ищем выход на канале «Ищем выход». Сразу должен всех предупредить. Убирайте детей от экранов телевизоров или устройств, на которых вы смотрите эту программу, потому что программа строго 18+. Детям ее смотреть ни в коем случае нельзя, поскольку она создана, распространена иностранным агентом Михнова-Войтенко Григорием Александровичем. Вот так Министерство юстиции Российской Федерации категорически требует, чтобы мы обязательно всех предупреждали. Ну, а для тех, кому больше 18 лет, напоминаю, ваши вопросы в чате, пожалуйста, отмечайте опознавательными знаками. Ставьте знак вопроса или пишите капслоком просто слово «вопрос». Так я понимаю, что вы обращаетесь к ведущему, а не просто общаетесь друг с другом. Чат у нас обычно довольно большой, в нем несложно потеряться. Так я в нем не теряюсь. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», а о том, как помогать самому каналу, вы найдете в описании программы. И вот те QR-коды, которые вы тоже видите на экране, это все про помощь каналу, чтобы канал существовал, чтобы канал развивался, чтобы в эфире присутствовали разные мнения. Мы всячески за диалог, в том числе всех со всеми. Спасибо большое Сапсану за ссылки на мой телеграм-канал. Телеграм-канал называется «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на него. Он также строго для лиц 18+. Мы предупредили. Вот, значит, я надеюсь, что никто действующее законодательство не нарушит. Все подписчики будут строго 18+. Ну вот, тогда поехали, потому что я вижу, что уже есть какие-то вопросы. Уже сейчас эфир смотрит от... Замечательная цифра, ровно 100 человек. Вот, прекрасно. Так, смотрим, что вы написали. Так, приветствую, приветствую, это хорошо, Зайнулла Гаджиев, сбывается мой прогноз. Да, это и возможный вариант. Возможный вариант развития событий, к сожалению. Вот, потому что, ну, будем говорить честно, ситуация Северного Кавказа, ситуация, да, в общем-то, она везде, эта ситуация, от Междуречья до Аравийского полуострова, скажем так, не столь стабильна, как, может быть, кому-то хотелось. Ну, тут уж будем наблюдать, да, в интересах всех людей, чтобы любое развитие событий происходило мирным путем. Вот, если оно будет мирным, то и в интересах людей, то и, как говорится, и слава Богу. Вот, ну, а если опять заговорят пушки, то, конечно, то это, конечно, беда. Так, вопрос. В мире существует огромное количество светских логотипов с крестами. Несет ли крест как таковой в себе сакральное значение, просто является элементом графического дизайна? Ну, и то, и другое, и третье. Да? Кресты существуют у многих государств, кресты существуют у многих организаций. Но, честно говоря, тот же самый Красный Крест, он не только повторяет, если можно так сказать, национальный символ Швейцарии в знак уважения к Швейцарии, да, но, собственно, является крестом, да, не случайно. В конечном итоге всемирное это объединение называется, сейчас я забыл слово, конфедерация, по-моему, союз общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Вот. Так что и то, и другое. Понимаете, сакральным не может являться, скажем так, символ сам по себе. Сакральным он становится в том или ином контексте. Вот отличать один контекст от другого – это, так сказать, задача ну, просто-напросто культурного образованного человека. Так, дядя Леша здесь, очень хорошо, мое почтение и вам. Базиль М. тоже здесь, и вам здравствуйте. Так, ну, опять же, Зайнулла, может быть, понимаете, мне тоже кажется, что вот развитие событий пока идет в сторону, ну, как минимум, эскалации. Вот, с учетом, ну, если позволите, скажу так, исторического опыта, вот, это не может не вызывать опасений. Вот. Очень хочется надеяться, что хотя бы, вот, скажем так, в этом случае, на этом историческом этапе, сторонам хватит моральных сил не хвататься за оружие. Но надежда, честно говоря, так себе довольно призрачная. Отец Григорий, добрый день. Как возможно развивать в себе веру в хорошее? Не знаю. Понимаете, я не думаю, что вера в хорошее вообще как-то, что называется, может на что-то повлиять. Мне вообще очень не нравится формулировка «вера в». Я об этом неоднократно говорил, что верить надо не в Бога, вот, а верить надо Богу. Вот мы читаем его заповеди, мы читаем слова, которые Христос говорит своим ученикам. И если мы ему верим, то мы стараемся действовать в соответствии с его словами. Не обижать, подставлять щеку, искать мирные пути решения любой конфликтной ситуации и так далее. Почему? Не потому, что мы в него верим, а потому, что мы ему верим. И верим, что он желает людям добра. Вот. То же самое я бы сказал и вот так, как вы сформулировали, вера в хорошее. Давайте просто совершать, стараться, по крайней мере, совершать хорошие поступки. Давайте верить в то, что красота спасет мир, что любовь спасет мир, что любой остановленный, а тем более предотвращенный конфликт – это лучше, чем бесконечное выяснение отношений, ну а тем более выяснение отношений между государствами с оружием в руках. Да, лучше добрый мир, худой мир, да, чем добрая ссора. Вот. Вот так, понимаете, то есть стараться самому делать хорошее. Мне кажется, это важнее всего. Вот. А верить при этом, ну, не знаю. Верить, повторю, если мы верим Богу, если мы верим учителю, если мы верим плотнику из Назарета, если мы ему верим, то он же, в общем, все сказал, все, если хотите, предсказал, рассказал о том, как будет развиваться вообще в целом история человечества. Вот. Из этого надо исходить. Там, в его концепции, если хотите, добро побеждает. И хорошее побеждает. Так, вопрос. Пишут, что у США есть разведданные о том, что Иран накопили более 160 килограмм высокообогащенного урана, что достаточно... Не пора ли хотя бы не мешать Израилю? Знаете, это очень тоже такой вопрос, что я бы сказал, судя по всему, непростой. Во-первых, по поводу 160 или 1060 килограмм, я так понимаю, никаких 100% гарантий, что это так, нет. Возможно, больше, возможно, меньше. Я знаю, что прогрессивное человечество тут вдруг очень озаботилось, что это было за странное землетрясение в Иране примерно неделю назад, магнитуды около 4 баллов. Да? Многие предполагают, что это мог быть подземный ядерный взрыв. У меня нет ответа на этот вопрос. Насколько я помню, Израиль неоднократно в истории наносил удары по иранским ядерным объектам. Как мы видим, это не привело к тому, что Иран, закрыл свою ядерную программу и отказался от использования, ракет-носителей, создания ядерного оружия и так далее. Вот. Что должно произойти, чтобы Иран от этого отказался? Мне кажется, тем не менее, что решение будет не в силовой плоскости. И есть ли достаточные силы у Израиля для того, чтобы единомоментно решить проблему иранского ядерного вопроса, я, честно говоря, ну вот при всем при том, сомневаюсь, несмотря на их, скажем так, тактические успехи в борьбе с террористическими группировками. Понимаете? Смогут? Ну, наверное. А если не смогут? А если что-то пойдет не так? Мир готов оказаться в прямом столкновении разных групп стран, в том числе с использованием ядерного оружия. Думаю, что, надеюсь, что не готов. Поэтому давайте не подталкивать никого к принятию силовых решений, особенно когда мы это делаем, скажем так, отвечая не сами за себя, а немножко со скамейки запасных, в лучшем случае, а вообще-то со зрительных трибун. Так, вопрос по аналогии с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Можем ли мы обсудить, кто такой плохой и кто такой хороший? Так, сейчас, секундочку, что-то тут про то и так висит. Это вы про... А, нет, все вроде идет. А, я думал, что вы про трансляцию. Хорошо, давайте попробуем, кто такой хороший, кто такой плохой. Ну, если мы с вами исходим из религиозной концепции, то, в общем, все довольно просто. Хороший – это тот, кто следует Божьими путями, да, то, о чем мы говорим. Человек, который поверил Богу, поверил в то, что Бог желает добра и следует этими путями. Плохой тот, кто этого не делает. Тот, кто постоянно ориентируется, если хотите, исключительно на свое собственное личное понимание выгоды, да, вот понятие выгоды. Это человеческое понятие. У Бога понятия выгоды не существует. Вот когда мы обсуждаем те или иные, в том числе политические, возможные решения, вот этот постоянная присказка, да, выгодно, невыгодно, в том числе, так сказать, применительно к термину realpolitik, да, вот этот самый realpolitik, он о чем? Он о том, что выгодно, невыгодно. И, к величайшему сожалению, мы видим, как многие правительства многих стран, как многие международные организации, ну, если хотите, железобетонно стоят вот на этой позиции. Это не позиция, которую Господь Бог предлагает для своих учеников. Позиция выгоды это про другое, это про человеческое. А там, где человеческое, там возможны любые, я бы сказал, отклонения от хорошести. Вот. Поэтому тут как раз все просто. Но позвольте, я не буду, наверное, приводить, что называется, примеры, называть каких-то конкретных людей, хотя наверняка можно было бы. Вот. Но вот общий алгоритм того, как это можно определять. Вот. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Что-то у нас с вопросами сегодня не густо, прямо скажем. Вот. Давайте тогда поговорим. Может быть, появится заодно и и вопросы. Вот, поговорим о, собственно говоря, о главном, все равно за последние 2,5 года, о вооруженном противостоянии, вот то, которое называется специальной военной операцией, с одной стороны, да, с другой стороны называется вооруженным вторжением. Вот тоже, кстати говоря, украинская сторона достаточно, я бы сказал, часто избегает слова «война». Вот, на это есть многие объяснения. Вот, в любом случае, я очень надеюсь, что риторика, в том числе риторика последних нескольких недель, она все-таки постепенно приходит к разговору о том, что вооруженное противостояние необходимо заканчивать. Я очень надеюсь, что сегодняшний, в частности, визит господина Зеленского, встреча с Папой Римским, тоже будет шагом в этом направлении. Папа неоднократно высказывал самые разные предложения и предлагал себя в качестве, так сказать, переговорщика, и Ватикан в качестве возможной площадки для переговоров. Необходимо искать, в любом случае, необходимо искать способы окончания, военных действий. В любом случае, способы и методы находятся в области политических решений. Нравится это или не нравится. Понимаете, рассказы про то, что мы сейчас шапками закидаем, вот, когда-то можно посмотреть, скажем так, на историческую перспективу, 905 год, русско-японская война, вот, тоже начиналась с громких криков патриотической общественности, что мы этих япошек шапками закидаем. Привело, в общем, к достаточно катастрофическим для Российской империи последствиям. Вот, так что, понимаете, в любом случае всегда и о начале боевых действий, и об окончании боевых действий решения принимают политики. И дай бог силы и мужества всем тем, кто вовлечен в эти процессы, потому что, да, иногда бывает, что для того, чтобы закончить боевые действия, нужно не меньшее мужество, чем для того, чтобы их начать. Вот, так что вот так. Понимаете, давайте об этом тоже помнить. Так, ну, по поводу... Так, по поводу, кто кого оболванивает, ТЗ и нуля. Ну, оставим на совести тех, кто оболванивает. Так, мое почтение, мое почтение. Вопрос. Моя верующая подруга бы ответила, выгодно мне сына на войну посылать? Нет, невыгодно. Поэтому я отправляю. Нет, подождите. Подождите. Вы немножко путаете, понимаете? Это не имеет отношения к действиям, которые могут прямо противоречить Божьим заповедям. Человек идет на войну, человек берет в руки оружие для того, чтобы стрелять. И стреляет он не по мишеням, а стреляет он по живым людям. Понимаете? Человек, впрямую нарушающий Божьи заповеди, может сколько угодно рассуждать про выгоду и невыгоду, но он уже грешник. Никакого другого качества для него не предусмотрено. И ужас ситуации для верующего человека заключается в том, что если с точки зрения государственной, с точки зрения общественной, общества, международное сообщество, да, многочисленные документы, подписанные разными странами, оправдывают применение силы, применение вооруженных сил, В случае, например, немотивированной агрессии со стороны другого государства, говорят о праве, там, я не знаю, народно-освободительной борьбы и так далее, то с точки зрения, простите, авраамических религий, повторяю, не религиозных организаций, тех или иных, которые называют себя таковыми, последователями той или иной религии, а вот, извините, с точки зрения чистого разума, да, чистого богословия, любой, повторяю, авраамической религии, оправдание насильственным действием, оправдание убийству не существует. А раз так, то мы выпадаем, извините, совершенно в другую плоскость. Поэтому, возможно, ваша подруга ответит именно так, как вы сказали. Но это значит, что она, к сожалению, недостаточно глубоко укоренена в вере, недостаточно хорошо сама по себе разобралась, собственно говоря, в основах того религиозного учения, которое, как она полагает, она исповедует. Это очень печальная ситуация. Повторяю, именно поэтому существуют правила Василия Великого, которые признаются. Василий Великий, как вы понимаете, это у нас с вами 4 век, вот, времена не апостольские, но святоотеческие, вот, еще до разделения церквей, до всего вот этого, да, поэтому они должны признаваться абсолютно всеми христианами. И там он предлагает совершенно четкое и жесткое правило, что любой воин, который взял в руки оружие, участвовал в боевых действиях, совершенно неважно, на какой стороне, отлучается от святого причастия на 5 лет. То есть это 5 лет время для, ну, если хотите, психологической, духовной реабилитации человека. Повторяю, это не наказание. Это речь идет о реабилитации. Но вот человек, который проливал чужую кровь, он не может просто так, радостно, вернувшись с войны, так сказать, принимать участие в важнейшем христианском таинстве. Вот. И вообще, кстати, я об этом тоже говорил много раз, на всякий случай повторю, может быть, и вам пригодится, вот, что вообще-то в русской церкви, православной греко-католической церкви, да, которая существовала до революции, было довольно такое, я бы сказал, постоянно применяемое практическое правило, что вот перед первым большим сражением, когда армии, да, еще когда-то армии сражались в чистом поле, совсем недавно, каких-нибудь 100 лет назад. Вот перед генеральным сражением, перед первым сражением служилась божественная литургия, воины причащались святых Христовых тайн, и на этом все. Потому что дальше это было невозможно. Понимаете? То есть перед первым боем, а не перед каждым боем, после того, как уже кровь пролилась. Вот, вообще это хорошо бы знать и хорошо бы использовать. А видите ли вы возможность скорейшего прекращения данного конфликта, насколько это возможно? Да, вижу, да, вижу. Понимаете, более того, я знаю, что, в общем, существуют достаточно многие разнообразные, скажем так, предложения, разнообразные схемы. Начать нужно с самого простого. Вот, начать нужно с соглашения о моратории на боевые действия. В течение действия этого моратория он может быть достаточно ограничен по времени. Естественно, не должны наноситься никакие удары по инфраструктурным объектам. Это должно касаться обеих сторон. Вот, необходимо, чтобы в этот период, неважно, сколько на него будет отведено, 2 недели, 3 недели, месяц, понимаете, активно работали переговорные группы. Понятно, что существует серьезнейшая проблема военнопленных, возврата их домой, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых действий, которых надо либо эвакуировать, вот, либо, опять же, вернуть в страну гражданами, которые они являются. Вот начинать нужно с этих проблем. А дальше уже любые политические переговоры. Кто там вступает в НАТО, кто там куда вступает, кто откуда выступает, какое количество вооружений сохраняется, кто осуществляет, какое государство осуществляет эффективный контроль над той или иной территорией, как это все будет выглядеть. Это можно уже обсуждать бесконечно долго. Но реальность, в общем, такова, что необходимо прекращать боевые действия. И вот, понимаете, как-то никто не думает, чаще всего никто не думает, кто смотрит, опять же, на происходящее немножко со стороны, что это достаточно сложный, я бы сказал, это достаточно продолжительный процесс, который связан с вводом воинского контингента и выводом воинского контингента. Вспомните, как выводили советский контингент западной группы войск. Вспомните и в мирных условиях. Вспомните, как выводили в условно мирных условиях воинский контингент из Афганистана. Причем и советские войска и американские войска. Это все не один день. Понимаете, как легко сказать, вот сейчас мы щелкнем пальцами, все вернутся домой, и на этом все закончится. Нет. Это процесс. Это довольно сложно организуемый процесс, и который невозможен, если уже не существует определенное соглашение, если так или иначе не восстанавливается доверие между сторонами. Сегодня о доверии говорить, мне кажется, очень тяжело. Понимаете? Поэтому масса всяких ситуаций, в которые в том числе ваш покорный слуга так или иначе бывал вовлечен, упирается часто в одно. Невозможно реализовать, потому что нет доверия. Вот такая, к сожалению, беда происходит. Вопрос. Сегодня большинство не может назвать человека плохим или хорошим из-за страха за себя, из-за кого-то. Они как плохие или... Ну, я не совсем понимаю, с чем конкретно ваш вопрос связан. Понимаете, вообще, к сожалению, это такое общее место. Боязнь за себя, да, есть прекрасное высказывание апостола Павла, вот, боящийся несовершенен в любви, понимаете, вот, мне кажется, его нужно помнить, и его стоит применять, когда я боюсь чего-то, осуждения других людей, уголовного преследования, не знаю, экономических проблем, я несовершенен в любви, да, потому что я не могу свое чувство, может быть, к другим людям или каким-то явлениям, я не могу реализовать. Я все время буду действовать с оглядкой на обстоятельства. Вот. Боящийся несовершенен в любви. Это не вопрос хорошести, это, в общем, вопрос немножко другой. Так, все понимают, что выгоду на тот свет не утащишь и не поможет там она, так и чего себя ведут подобно свиньям? Замечательный вопрос. Ответ на него, ну, от меня будет очень простой. Да? Благодаря, ну, в кавычках возьмем слово «благодаря», духовному повреждению, греховному повреждению. Да? Человек, мир во зле лежит, человек в грехе пребывает. Что такое грех? Да? Мы много раз тоже, извините, буду повторять для тех, кто, может быть, не присутствовал на каких-то прошлых беседах. Грех – это разделение человека и Бога. Вот то, что меня отделяет от Бога, это и есть грех. Поэтому это не вопрос уголовного наказания и административного там чего-то правонарушения. Я своими действиями разделяю себя с Богом. Вот. Выгода чаще всего меня с Богом будет разделять. Но греховное повреждения. То, собственно говоря, с чего все начинается. Первородный грех. Первородный грех – это же не про сексуальные отношения между людьми и не про деторождение. Понимаете? Первородный грех – это та присвоенная себе человеком, неправедным образом присвоенное право определять, что есть добро, что есть зло. Человек без воли Божьей вкусил плода древа добра и зла. И теперь человек получил, присвоил себе право это определять. Понимаете? Человек забывает о том, каким образом организовано окружающее его пространство. Человек забывает о том, что он смертен. Увы. Понимаете, это тоже следствие вот этой поврежденной духовной природы человека. Так, по поводу перемирия, слушайте, я не думаю, что... Понятно опасение любой из сторон, что, в общем, другая страна будет готовиться к новым актам агрессии. Это понятное опасение, поэтому и требуют мирные переговоры, поэтому и требуются гарантии, поэтому вводятся взаимные санкции и так далее и тому подобное. Любые мирные переговоры, любой мирный договор предполагает создание новой системы, новой конструкции, в том числе гарантии безопасности. Понимаете, если мы сразу говорим о том, что нет, он обязательно обманет, конечно, такие переговоры, скорее всего, не состоятся. Вот. Ну, а встречный вариант какой? Я думаю, что все провозглашаемые встречные варианты о том, что необходимо одержать сокрушительную победу на поле боя с обеих сторон, ну, вот все эти планы, ну, мы видим, что они не реализуются. Вот уже 2 с лишним года. Значит, нужно добиваться своих целей политическими методами. Неприятно, неприятно. Более того, оказывается, не всегда умеем. Не тех людей зовем для того, чтобы достигнуть компромиссного решения. Значит, надо искать других людей, значит, надо искать другие площадки. Значит, нужно задействовать другие принципы. Вот, увы, понимаете, ничего другого я, к сожалению, предложить не могу. Вопрос. Неужели всякая война – грех с точки зрения всех авраамических религий? Христианство – да, но неужели ислам и иудаизм – тоже? А как же разрушение Иерихона, Давида, Голиаф, Самсон, филистимлян? Да, понимаете, это все так. Но, во-первых, история взаимоотношений избранного народа на земле обетованной с языческими племенами – вот, это не история взаимоотношений между, например, исламом и иудаизмом, или исламом и христианством. Ветхий Завет, помимо прочего, проводит довольно серьезную грань, да, между, условно говоря, двоюродными братьями, понимаете, и язычниками. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим, о чем говорит Ветхий Завет, когда дает всякие разные тоже заповедальные наставления о том, как надо себя вести по поводу побежденного народа, о том, как надо себя вести по отношению к беженцам, о том, как надо себя вести даже по отношению, например, к плодовым деревьям. Да, во Второзаконии мы читаем, да, о том, что не надо, даже когда ты осаждаешь город, рубить плодовые деревья его окружающие, потому что дерево не человек и не может уйти от тебя в укрытие. Понимаете, вот большой привет экозащитникам всех времен и народов. Оказывается, уже в Ветхом Завете вопросы экозащиты, зеленого патруля тоже присутствуют. Поэтому не надо, так сказать, путать. Плюс не надо путать то, что многие исторические события, которые Ветхий Завет описывает как исторические, не находят подтверждения, честно говоря, у современной археологической науки. многие вещи, если хотите, да, это такая публицистика. Публицистические призывы, которые остались в текстах. Но в действительности те же самые филистимляне достаточно спокойно сосуществовали вместе с еврейским народом на Святой Земле, скажем так, параллельно. Археологи сейчас этому дают абсолютное и стопроцентное подтверждение. Понимаете, главное, к чему призывал Ветхий Завет, и это совершенно точно, это о том, чтобы практики языческие не входили в религиозную жизнь избранного народа. Вот. А дальше начинаются совсем новые времена, с новой эпохи, да, не с нового тысячелетия, да, до Рождества Христова, после Рождества Христова. После Рождества Христова все религиозные, все авраамические религиозные учения постоянно призывают к миру между людьми книги. Мы все так или иначе люди книги. Мы все люди Писания. Понимаете? И о войнах там говорится, как в первую очередь, как о духовной брани. О духовной брани в первую голову со своим, собственно, с грехом. Понимаете? Вот тут борьба с грехом, внутренняя борьба, должна быть достаточно непримиримой, простите. Вот. А религиозные лидеры, государственные деятели, все кто угодно, понимаете, постоянно пытаются использовать религиозный контекст для оправдания агрессии, для оправдания, так сказать, всевозможных перекраивания карт, борьбы за ресурсы, всего чего угодно. Оправдывают это, как мы знаем из истории, не только разницей между иудеями, мусульманами и христианами, но и разницей внутри христиан. Да? Борьба католиков с гугенотами, борьба православной церкви со старообрядчеством, борьба суннитов и шиитов, понимаете? Все это есть, но это все противоречит религиозному учению. Вот в чем, если хотите, проблема очень и очень серьезная. Так, вопрос от Анны Ховас. А вообще мир без войн возможен на Земле, или человек не может без войны? Ну, судя по книжке, которую я регулярно цитирую, понимаете, мир без войн наступит уже в тысячелетнем царстве Христа. К сожалению, человек, греховная природа человека его постоянно подталкивает в том числе к вооруженным конфликтам. Это, к сожалению, реальность. Но это не значит, что верующие люди не должны выступать против вооруженных конфликтов. Понимаете? То есть вот такой, если хотите, дуализм. Так, Базиль М. Сорян, владыка, но никак не удается смотреть вас, чтобы не предпринимал, висит и с VPN и без. Ну, слушайте, ну вот у нас все идет, я вот смотрю обратную связь, все идет, ну, очень жаль. Ну, может быть, потом посмотрите в записи. Да, слушайте, отличный вопрос, кстати, задает ребенок, да, по поводу счастья. Вот это я так комментирую, это не вопрос. Правильно, что для счастья нужно? Это ключевой вопрос всех времен и народов. Вот. Человек должен быть счастлив. Христос говорит своим ученикам: «Войди в мою радость». В мою радость. Понимаете? Это же замечательно, это же прекрасно. Это то, к чему нам нужно готовиться. Это то, к чему нас Бог призывает. Не в мои страдания, понимаете? Не в мои мучения. На самом деле Бог, обращаясь к ученикам, говорит: «Войди в мою радость». Вот это важно. Возможно, прекращение военных действий невыгоднее окончать для тех, кто этим рулит. Я думаю, что ситуация еще более сложная, да, потому что существуют разные группы, существуют разные в разных странах, да, которые, в общем, конечно, приобретают всевозможный дополнительный ресурс от того, что боевые действия продолжаются. И, конечно, они будут противниками. Так что, понимаете, вот в том-то, я думаю, и проблема, что когда запускается механизм военных действий, вот на таких больших пространствах, кстати говоря, это, в общем, вполне касается, конечно, и так называемого арабо-израильского конфликта, да, потому что очень большое количество очень разных вовлеченных людей, структур, идей и всего чего угодно. И у каждого есть свои конкретные выгоды. Понимаете, ходит где-то такая, ездит по свету, тачанка батьки Махно. Понимаете, им выгодно, потому что пока боевые действия, можно убивать, можно грабить, можно жить в свое удовольствие. Они закончатся, увы, значит, любым любителям, скажем так, условно-силовых действий, все, что остается, идти в полицию. Вот. А на самом деле в полиции особо не похулиганишь. Вот. Надо подчиняться определенным правилам. Вот. А так война все спишет, понимаете? И, к сожалению, вот эти тачанки батьки Махно, они есть на очень разных уровнях. Вот. И в очень разных странах. Кому, конечно, это выгодно. Вот свести все к одному знаменателю, в этом и трудность, в этом и проблема. Поэтому это и не удается так долго сделать. Потому что есть разные акторы этого процесса. Так, вопрос. Была ли реакция РПЦ на признание вас иноагентом? Нет, не было. Вот, вопрос. Владыка, на страха не имеет только сумасшедший. Возможно, те не совсем понял. Понимаете, нет, ну давайте, что называется, поговорим. Понимаете, это не вопрос, скажем так, вопрос трезвой оценки опасностей, он входит, если хотите, в джентльменский набор разумного человека. Разумный человек должен взвешивать, да, вот можно ли без страховки ходить там по канату на высоте 100 метров. Понимаете, достаточно ли моей физической подготовки для того, чтобы это делать? Это не страх, это, если хотите, расчет. Вот. Страх иррационален. И поэтому он, собственно, и приводит к проблемам. Вот. Что такое, например, да, в психологии есть даже такое понятие, да, паническая атака. Страх порождает панику. Паника приводит к серьезным психологическим последствиям, которые зачастую уже невозможно излечить никак, кроме как с использованием медицинских препаратов и так далее. Вот. Вот этого не надо допускать. А трезво оценивать ситуацию и, извините, выходить на улицу. Я вас смотрю сейчас за окно. У нас тут совершенно в Петербурге потрясающая, чудесная, красивейшая осень. Я смотрю на эти желтые листья, которые сбивают довольно сильный дождь. И понимаю, вот как хорошо, я с собакой успел погулять до дождя. А если бы мне надо было идти сейчас, я должен взять зонтик. Понимаете? Не надо бояться того, что я промокну. Нужно понимать, что если я выйду под дождь без зонтика, или, не знаю, там в одной майке под осенний дождь, да, то я обязательно промокну, и это приведет к очевидным последствиям. Очень большой риск заболеть. Поэтому, если мне надо идти на улицу, надо брать зонт. То же самое касается абсолютно любой иной ситуации. Если существует реальная опасность, возможность, скажем так, тем или иным образом пострадать, да, значит, разумный человек должен применить все способы для того, чтобы минимизировать эти возможные последствия. В качестве примера я всегда привожу святого Иосифа, который, понимая всю опасность того, что Ирод Великий посылает войска для избиения младенцев, он берет Марию с младенцами и бежит в Египет, вместо того, чтобы взять в руки оружие и организовать Вифлеемскую народную республику. Понимаете? Он выбирает оптимальный путь, потому что на нем главная задача – сохранить жизнь Марии и младенцев. Понимаете? Вот и все. Это не страх. Это как раз очень трезвый подход к ситуации. Вопрос. Считается, что Творец, Бог, Аллах, едино, чего христианство и ислам пролили столько крови противоречия. Есть ли объяснение? Да, есть. Греховная природа человека, дьявольское наущение. Понимаете, как бы вы ни называли дьявола, понимаете, какие бы имена ни присваивали, понимаете, но это именно дьявольское наущение. Если мы читаем с вами Коран, вот, а я считаю, что культурный человек, вне зависимости от религиозной принадлежности или от атеистической принадлежности, должен хотя бы иногда знакомиться со священными книгами, других народов. Особенно, когда речь идет о мировых религиях. Да, христианство исповедует почти 2,5 миллиарда человек. Ислам исповедует около 1,5 миллиарда человек. Да, это очень большие цифры. Это, ну, треть всего человечества минимум. Понимаете? А какое количество еще людей, которые, скажем так, христианство не исповедуют, но родились и живут в Европе? Ислам, как бы, может быть, не являются его активными сторонниками, если можно так сказать, извините, да, но живут в исламском окружении. Если мы понимаем, как думает другой человек, что для него является ценностью и так далее, мы легче договоримся, потому что мы понимаем, о чем он говорит. Но во все времена это, к сожалению, очень печальная реальность. Существуют недостойные служители, существуют недостойные политические деятели, которые используют религиозную инаковость, а чаще всего эта религиозная инаковость, она не в учении как таково, понимаете, она в культурных особенностях того или иного народа, той или иной традиции. Понимаете, я очень много раз сталкивался, да, когда где-нибудь на каком-нибудь небольшом православном приходе, ну, существует какая-нибудь традиция, там, неважно, освящение воды в водоеме, там, или еще что-нибудь, там, не знаю, молебна перед какой-то иконой, каком-то особенном молебне, да, там, какой-нибудь любовь к какому-нибудь конкретному святому. И человек, попадающий из другого прихода, иногда смотрит на это в полном недоумении. Да как такое может быть вообще? Да неужели это православные? Да? Да что же они там всем храмам поют? Как это может быть? Хор должен петь только. И наоборот. Человек приходит и говорит, слушайте, а у нас вот все поют, а у вас как-то так скучно, там, и так далее. Это всего-навсего вопросы традиции. Понимаете, взаимное обогащение между людьми, между народами, оно как раз и происходит, когда мы узнаем, да, лучше друг друга. С одной стороны, какой русский человек не любит шашлык? Или какой русский человек не любит плов? Да, ну, мы же с вами понимаем, что плов с бараниной – это, в общем, не русское национальное блюдо. Но нам же не мешает ничто его любить. Вот узнали в какой-то момент и полюбили. То же самое касается и всего остального. А вот какие-то особенности религиозного учения, ну тут вот, понимаете, это вот тоже, извините, хочу вернуться к часто обсуждаемой проблеме. Вот основы там православной культуры, основы ислама, основы светской этики. Понимаете, мне кажется, что в многонациональной стране нужны какие-то другие уроки. Нужны уроки как раз знакомства людей с другими культурами, с другими традициями. Понимаете? Свою традицию, свою культуру ты все-таки в первую очередь узнаешь в семье, в домашнем окружении. А вот чужую ты можешь не узнать никогда. Вот этим надо было бы заниматься. Вот это надо было бы объяснять, другим людям. Понимаете, детям. Вот, ну ладно, извини, что-то меня понесло сегодня. Так, от чего стремятся большинство судить, рядить по делу и без дела, хотя сказанные все об этом знают, не суди. Болезнь такая? Болезнь. Сегодня мы с вами все диагнозы, видите, они сводятся к одному диагнозу. Болезнь называется грех. Вот все та же самая болезнь. Так. Через Григорий. Умерла собака Туська. Знаете, мы не можем не переживать о своих родных и близких. Иногда нашими родными и близкими являются наши домашние питомцы. Вот. И я не вижу, если хотите, греха, опять же, в том, что со смертью близкого существа уходит часть моей жизни. Вот. Но нужно научиться понимать и принимать, и благодарить за то, что вот этот светлый момент, светлый период моей жизни был. Сохранять в сердце эту благодарность и по отношению к самому псу, ушедшему, да, и по отношению к Богу, который, в общем, подарил нам эту возможность. Да, мы живем в мире, где все живые существа – временные гости. И люди, и звери, и птицы. И это такая реальность. Опять же, надо быть реалистами, нужно это понимать. Вот. А вы знаете, я нисколько не сомневаюсь, что продолжать любить человека или зверя, который покинул этот мир, можно и нужно. Обращаться к нему, молиться о нем можно и нужно. Понимаете? И так приходит, только таким способом приходит мир в наши души. Через любовь и через молитву. Всем друзьям хорошей записи в книге жизни. Замечательно. Я тоже очень надеюсь на то, что в книге жизни будут только хорошие записи, особенно для хороших людей. Так. Перекладывать ответственность на другие страны, когда твой народ совершает геноцид соседнего, это верх лицемерия. Спасибо вам. Спасибо за такую высокую оценку. Я понимаю, что вы говорите исключительно обо мне. Найдите время, пересмотрите передачу, выпишите, пожалуйста, слова, где я конкретно перекладываю ответственность. Вот. И на страшном суде, я обещаю, у вас будет возможность свидетельствовать о том, что я был лицемером. Спасибо вам за внимательность к моим словам. Вопрос. Может быть, нужно людские души изучать живых людей, судьбы, всяческие жития святых? Да мало вроде. Так и души надо изучать, и поступки надо изучать, и историю надо изучать. Понимаете, и соотносить с собой. Вот, естественно, только так и надо делать. Есть ли в Украине община АПЦ? Да, есть и в Киеве, и в Ужгороде разные есть общины. Ну, в Украине вообще достаточно широкая палитра религиозных организаций. Там много такого. Так. Смотрю, что. Страх может быть положительным и отрицательным, а гнев всегда плохо, то есть страх в целом лучше, чем гнев. Ну, слушайте, гнев, конечно, плохо, понимаете, потому что, опять же, когда говорят «праведный гнев», вот, то, в общем, что же в этом хорошего? Но мы понимаем, что гнев – это очень человеческая эмоция. Изгнание торгующих из храма, да? Христос берет веревку, делает бич и выгоняет торгующих из храма. Что делает Бог? Гневается в этот момент. Иисус в этот момент гневается. И как вы понимаете, мы с вами понимаем, что Иисуса мы не осуждаем, да? Ни в этот момент, ни в любой другой. Вот. Поэтому гнев может быть оправдан, да, но для себя нужно стараться, в общем, конечно, не впадать в это эмоциональное состояние. Вот и все. Это просто для человека, я бы сказал, это небезопасно, да, потому что как там было, вышел из себя и не вернулся обратно, а прямо пришел в ярость. Вот. Это же шутка, это игра слов, но за каждой шуткой, за каждой игрой слов есть, в общем, очень серьезный очень серьезные основания для того, чтобы задуматься. Здравствуйте, респект. Особенность религиозного учения не попытка ли отринуть нет ни эллина, ни иудея. Да нет, слушайте, это как раз именно привлечь эллина и иудея. Понимаете? Потому что есть национальные особенности, есть, скажем так, особенности определенной местности. Понимаете, кто-то ходит, простите, в лаптях, да, а кто-то ходит босиком. Вот. Это особенности, потому что здесь, извините, снег, а там, простите, ковер из сухих листьев, вот, в джунглях. И там лапти, в общем-то, не нужны. Это как раз про особенность. А вот вероучение единое, я же как раз именно про это говорю, вы меня не очень внимательно послушали. Понимаете, нужно отличать одно от другого. Вот. Но это, скажем так, это не особенность религиозного учения, это особенности, если хотите, религиозной организации. Вот. Если я сказал как-то не очень точно, хорошо, давайте поправим. Понимаете, особенности восприятия каких-то вечных истин. Вот как бы отражение в зеркале национальной культуры. Вот так это нужно рассматривать. Спасибо большое. Да, ну, в общем, собственно говоря, да, действительно, спасибо большое всем. Так или иначе, эфир у нас заканчивается. Вот. Так, хорошо. А, и стремление уничтожить других. Ну да. Хорошо, значит, по поводу списка книг, вы знаете, мы сейчас должны доформировать, в частности, у нас на сайте библиотеку, ну, по крайней мере, там будут ссылки на всякие разные книги, вот, которые можно рекомендовать для чтения и для изучения. Ссылки на всякие ресурсы, где в сети сейчас, слава богу, книг таких много. Ну, а всем остальным... Я говорю сейчас до свидания, всего доброго, заканчиваю эфир сегодняшней пятницы, 10 октября 2024 года. Напоминаю, что эфир был подготовлен и распространен иностранным агентом Михновым Войтенко Григорием Александровичем. Встретимся с вами в следующую пятницу в 13. Всего доброго, до свидания.